Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжим читать сегодня, Надежда Яковлевна пишет о взглядах Мандельштама на творчество.
Движение – первый признак, по которому я распознавала работу. Второй признак – шевелящиеся губы. В стихах сказано, что их нельзя отнять, и что они будут шевелиться и под землей. Так и случилось. Осип Мандельштам не случайно ненавидел дуализм, то есть разговоры о форме и содержании, столь модные у нас и столь удобные для заказчика. Для официального содержания всегда требовалась красивая форма. Именно из-за этого разделения формы и содержания Осип Мандельштам сразу оттолкнул от себя армянских писателей. В одной из первых встреч он обрушился на лозунг «национальная по форме, социалистическая по содержанию культура, литература и тому подобное», не зная, впрочем, кому принадлежат эти слова. Так мы даже в Армении остались в одиночестве. Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, и погудка, звучавшая в ушах, уже заключала то, что мы называем содержанием. В разговоре о Данте Осип Мандельштам сравнил форму с губкой, из которой выжимается содержание. Если губка сухая и ничего не содержит, то из нее ничего и не выжмешь. Противоположный путь. Для данного заранее содержания подбирается соответствующая форма. Этот путь Осип Мандельштам проклял в том же разговоре о Данте, а людей, идущих этим путем, назвал переводчиками готового смысла. Стихописание – тяжелый изнурительный труд, требующий огромного внутреннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может помешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властностью. Вот почему я не верю Маяковскому, когда он говорит, что наступил на горло собственной песни. Как он это сделал? Мой странный опыт, опыт свидетеля поэтического труда, говорит, эту штуку не обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим не может быть. Выявление это носит общественный характер и говорит о делах людей, потому что носитель гармонии человек и живет среди людей, разделяя их судьбу. Он говорит не за них, а с ними, не отделяя себя от них. И в этом его правда. Общий порядок при жизни Осипа Мандельштама в ряде случаев был еще не совсем уточнен. Осип Мандельштам колебался, как расположить «Волчий цикл» и стихи в середине второй воронежской тетради. Этого доделать он не успел. Зато основная работа по подготовке к печати сделана при его жизни. Это деление на тетради. Мне часто задавали вопрос, откуда взялись эти тетради. Происхождение этого названия чисто домашнее. Стихи с 30 по 37 год записывались в Воронеже, ведь рукописи 30-34 года были при обысках отобраны и не возвращены. Чтобы записать стихи, мы раздобыли, да и то не без труда, приличной бумаги у нас никогда нельзя было достать, обыкновенные школьные тетради. Начало положило то, что сейчас составляет первую воронежскую тетрадь. Затем пришлось вспомнить и записать стихи 30-34 года, то есть новые стихи. Осип Мандельштам сам определил начало и конец двух тетрадок, составляющих новые стихи. Тетрадь – это, очевидно, раздел книги. Осенью 36 года, когда поднакопились стихи, Осип Мандельштам сам попросил меня завести еще одну тетрадку, хотя в старых еще было место. Это вторая воронежская тетрадь. Между второй и третьей почти нет никакого промежутка во времени, но третья показывает, что началось нечто новое. Стихи третьи – не продолжение прежнего порыва, который себя исчерпал. Если бы существовали точные методы стихового анализа, можно было бы доказать, что с каждой тетрадью исчерпывается определенный материал и кончается единый порыв. Впрочем, это видно и простым глазом. Слово «книга» связано в нашем понимании с печатью. Книга предполагает какой-то объем и подходящее для печати количество строк. Для тетради никаких правил не существует. Арифметические мерки к ней неприложимы. Начало и конец тетради регулируются только единством стихотворного порыва, породившего внутренне связанные между собой стихи. Тетрадь – это, в сущности, книга в понимании Пастернака и Мандельштама, не стесненная удобствами книгоиздательства, требующего некоторой объемности и композиции, иногда даже искусственной. Но само слово «тетрадь» совершенно случайное. Оно подсказано нашей вечной нуждой в бумаге. У этого названия есть, с одной стороны, неприятная конкретность, с другой – навязчивая ассоциация, нотная тетрадь Шумана. За него только домашняя и рукописная традиция, а она приобретает громадное значение в наш догутенбергский век. В юности Осип Мандельштам употреблял слово «книга» в значении «этап». В 19 году он думал, что будет автором только одной книги, потом заметил, что существует деление на камень и то, что потом стало называться тристии. Кстати, название это дал Кузьмин в отсутствие Мандельштама. Сами тристии имеют случайный состав. В них вошла кучка беспорядочных рукописей, вывезенные издателем без ведома автора за границу. Вторая книга искажена цензурой. А название она получила именно потому, что Осип Мандельштам понял свою ошибку насчет одной книги, которую ему суждено написать. Он не сразу заметил, как кончился дореволюционный камень, и началась книга войны, предчувствия и осуществления революции. «Новые стихи» — это книга осознанного отщепенства, а «Воронежские тетради» — ссылки и гибели. Под каждым переписанным мной в Воронеже стишком Осип Мандельштам ставил дату и букву «В». «Зачем?» – спрашивала я. «Так». «Пусть», – отвечал Осип Мандельштам. Он как бы клеймил все эти листочки. Но их сохранилось очень мало, потому что впереди был 37-й год.
Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант, и всласть с утра до вечера, заученную в хруст, одну сонату вечную твердил он наизусть. Что, Александр Герцевич, на улице темно? Брось, Александр Скерцевич, чего там, все равно. Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких носаночках за Шубертом летит, нам с музыкой голубою не страшно умереть, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Все, Александр Серцевич, заверчено давно. Брось, Александр Скерчевич, чего там, все равно. Надежда Мандельштам «Воспоминания». Из главы «Цикл».
Этап – понятие мировоззренческое. Это рост самого человека, а с ростом изменяется отношение к миру и к поэзии. Цикл – более мелкая единица. Александр Герцевич и астры составляют как бы периферию волчьего цикла. Внешний признак связи – слово «шуба». В астрах это барская шуба, за которую его корили, и в Александре Герцевиче, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Обе они связаны с жаркой шубой сибирских степей. Шуба – один из повторяющихся образов Осипа Мандельштама. Он появился еще в камне. Дворники в тяжелых шубах, женщины в меховой шубке, а потом ангел в золотой овчине. Первая проза Осипа Мандельштама, потерянная в Харькове в издательстве сестры Раковского, называлась «Шуба». И, наконец, в непочину барственной шубе из «Шума времени» и литературная шуба из четвертой прозы, которую Осип Мандельштам срывает с себя и топчет ногами. Шуба – это устойчивость быта. Шуба – русский мороз. Шуба – социальное положение, на которое не смеет претендовать разночинец. Шуба из астр связана с забавным инцидентом. В конце 20-х годов одна вельможная, а потом погибшая дама жаловалась Эмме Герштейн, что Мандельштам всегда казался ей совершенно чуждым человеком. Она, мол, не может забыть, в какой шикарной шубе он разгуливал по Москве в начале НЭПа. Мы только ахнули. Шубу эту с плеч с какого-то нищего дичка мы купили на базаре в Харькове. Рыжий, вылезший енот, запахивающийся наподобие рясы. Старичок-дичок продавал ее, чтобы купить хлеба. Осип Мандельштам купил эту роскошь, когда мы ехали с Кавказа в Москву, чтобы не замерзнуть на севере. Эта первая литературная и не по чину барственная шуба была предоставлена Пришвину, ночевавшему в общежитии на Тверском бульваре вместо тюфяка. Он накрыл ею взорвавшийся малокалиберный примус. Последние волоски рыжего енота обуглились, и Осип Мандельштам даже не успел сорвать эту шубу со своих плеч и растоптать, а следовал бы. Зачем носить шубу с чужого плеча? Носить шубу ему было не по чину. С шубами всегда бывали какие-то осложнения. Раз мы добыли денег и пошли покупать обыкновенную советскую шубу в универмаг, но выяснилось, что в продаже только шубы из собачьего меха. На такое предательство по отношению к благородному собачьему роду Осип Мандельштам не отважился и предпочел мерзнуть. Так он доходил в пальтишке до последнего года жизни, когда нам постоянно приходилось ездить в холодных вагонах в 100-верстную зону. «Не выдержал Шкловский. У вас такой вид, будто вы приехали на буферах», — сказал он. «Надо придумать шубу». Василиса вспомнила, что у Андроникова валяется старая шуба Шкловского. Он носил ее, когда пробивался в люди, но сейчас ему уже полагалось нечто более барственное. Вызвали Андроникова вместе с шубой и с великими церемониями вырядили в нее Осипа Мандельштама. Она славно послужила в калининскую зиму. Арестовали Осипа Мандельштама весной, и он не захватил ее с собой, побоялся лишней тяжести. Шуба осталась в Москве, а он замерзал в желтом кожаном пальтишке, тоже подаренном кем-то в последний подмосковный на 105-й версте год своей неприкаянной жизни. В волчьем цикле подготовка к ссылке «Сибирские леса», «Нары», «Срубы». Материал этого цикла – дерево, плаха, бадья, сосна, сосновый гроб, лучина, топорище, городки, вишневая косточка. Эпитеты, в частности, шершавый, в этом цикле принадлежат к тому же ряду. Этот цикл начался до «Волка», в кандалах дверных цепочек, в петербургских пожарах и морозах, в остром ноже и крова и хлеба, в ощущении в Петербурге жить, словно спать в гробу, и в потребности поскорее бежать на вокзал, где бы нас никто не отыскал. Смысл этого цикла – отщепенство, непризнанный брат. Я прочла потом у Бадуева, что брат первоначально не термин родства, а принятый в племя. В племя советской литературы Осип Мандельштам принят не был, и даже дьячковая шуба на его плечах свидетельствовала о буржуазной идеологии. И еще этот цикл про того, кто говорит «нет», и про тех, кто идет с самопишущим черным народом. Отголоски 17-го года в грузовике, стучавшем у ворот, и в черном народе, который идет на дворцы и морцы. Из деревянного волчьего сруба все эти темы распространяются на всю тетрадь. Попытка найти вторую родину, Армению, не удалась. Насильно возвращенный в Москву, я возвратился, нет, читай. Насильно был возвращен в буддийскую Москву. Осип Мандельштам определил свое место в ней. Определение оказалось достаточно точным. В стихах «После удушья» заметны два приступа. Первый – это удивление при виде новой земли, черноземной. А потом, оправившись от удивления, Осип Мандельштам начал припоминать, как он сюда попал. И это вызвало стихи о чердынском периоде нашей жизни. В обоих циклах этой тетради каждое новое стихотворение развивалось из какой-нибудь плодоносной веточки на предыдущих. Почки в наушниках, не спрашивай, как набухают почки, впервые появились как рифма «комочки» в черноземе. В какой-то момент комочки рванулись в конец строки, чтобы сочетаться с «почки», а потом ушли на свое место. А Воронеж — проворонеж. На одном корню с проворотом. Инструментальная и смысловая работа так переплелись, что их невозможно расщепить. Случайно ли появилось упоминание о земле и воле в черноземе? Или несколько рифм — кутерьма, тьма, к непроизнесенному слову «тюрьма» в станцах? А почему ассоциации казни проскальзывают в самых неожиданных местах, как, например, в стрижке детей? «Еще мы жизнью полны в высшей мере». Эти ассоциации прочно вошли в наш быт, и Иосифа Мандельштама, и в стихах, и в прозе неоднократно упоминается тюрьма. Сочетание слов «его взяли», «он сидит», «его выпустили», «его посадили» получили в русском языке новое значение. Это показывает, как сильно пропиталась наша жизнь тюремными размышлениями. Это и есть диффузия, взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира, которые необходимы правителям для устрашения тех, кем они управляют. Это тюремное рассуждение я хочу заключить бытовой сценкой 1937 года. В центре Москвы стоит дом, где на одних площадках жили писатели и чекисты. Бог его знает, как туда попали чекисты. Может, их вселили на место арестованных из какого-то другого ведомства, разделявших этот дом с писателями. Но они там жили, и соседям приходилось сталкиваться с ними по разным поводам. Однажды, например, пьяный чекист, которого жена выставила из квартиры, бушевал на лестничной площадке. Он вспоминал в пьяном бреду, как допрашивал и избивал во время допроса своего товарища и лил слезы позднего раскаяния. Я дозвонилась в квартиру к его жене и заставила ее впустить мужа, объяснив, что за такой пьяный бред ему тоже не поздоровится. И вот во двор этого дома пришли бродячие певцы. Они чувствовали потребность момента и пели лучшие классические каторжные песни – сибирские, байкальские, воровские. На все балконы тотчас высыпал народ, не писательский, разумеется. Певцам подпевали, певцам бросали деньги. Это длилось с полчаса, пока кто-то из идеологически устойчивых жильцов не скатился вниз, чтобы прогнать певцов. Но им успели крикнуть сверху «Смывайтесь!» и они смылись. Мы стояли с Осипом Мандельштамом на одном из балконов и тоже бросили монетку или бумажку. Ее заворачивают в клочок газеты, и чтобы она падала вниз, кладут груз, коктебельский камушек. Мы отдали дань русскому фольклору. Младший Ося, как называют теперь Иосифа Бродского, сосланного за тунеядство, вернее, за стихи, потому что жизнь повторяется, хотя и в разных формах, недавно сказал Ахматовой, что у Пастернака совсем нет фольклора. Может ли это быть? Мне кажется, что один из вопросов при исследовании поэтического творчества – это вопрос о связи с фольклором. Каторжный фольклор у Осипа Мандельштама заметен сразу. Его подсказала жизнь, и он лежит на поверхности. Это не единственная связь Осипа Мандельштама с фольклорным европейским и русским богатством. От фольклора не уйти никуда. Весь вопрос в том, как его переварить в индивидуальной современной поэзии. Стихотворение «Эта область в темноводье» работалось медленно и трудно, много дней подряд. Осип Мандельштам жаловался, что нечто почти ощутимое и очень важное никак не хочет прийти. Это созревала последняя строфа, она и пришла последней, что случается далеко не всегда. Осип Мандельштам стоял у стола спиной ко мне и что-то записывал. «Иди сюда, посмотри, что у меня». Я обрадовалась, что темноводье кончилось, и мы пойдем гулять. Оно мне надоело, как фанерная карта Воронежской области на телефонной станции, на которой вспыхивали лампочки, показывая, с какими пунктами есть связь. Но меня ожидало разочарование. На протянутой мне бумажке я прочла «Вехи дальнего обоза». «Погоди, это еще не все», — сказал Осип Мандельштам и записал. «Как подарок запоздалый». «Ощутима мной зима». «Ты сошел с ума», — возмутилась я. «Мы так никогда не выйдем. Идем на базар, или я пойду одна». На базар мы пошли вместе. Он находился в двух шагах от дома. Что-то продали, что-то купили. Кажется, в тот день мы продавали серый пиджак из тарксиновской материи. «В таких садятся в тюрьму», — сказал покупатель, умный и хитрый городской мужик. «Верно», — ответил Осип Мандельштам. «Но он уже там побывал, теперь безопасно». Мужик ухмыльнулся и дал нашу цену. Мы тут же устроили пир, то есть прихватили лишний кусок мяса или колбасы, если она тогда существовала. Трудно припомнить, чем нас кормили в разные периоды, но всегда существовало какое-то дежурное блюдо, и все его ели. Сейчас для Москвы это вареная колбаса. В тот период нас, кажется, угощали синеватыми курами, а консервы в банках считались роскошью. Был период замороженных фазанов и голубей, но это быстро кончилось. Треска держалась значительно дольше. В провинцию, правда, почти ничего из дежурных блюд не попадало, но зато там умели ценить насущный хлеб. Строфа с ночным чайником появилась чуть ли не в тот же день, а два маленьких стихотворения, вылупившиеся из темноводья, лишь слегка дорабатывались. В вехах дальнего обоза запечатлелся пейзаж из окна Тамбовского санатория, вот откуда слово «особняк». Мы жили не в особняках, а где попало, преимущественно в лачугах. Мне ясно, каким образом стихи, как подарок запоздалый, ощутима мной зима, помогли найти последнюю строфу темноводья. Они дали строчку «Степь беззимняя гола». Вдруг с этим стихотворением выявилась особенность времени года. Все застыло в ожидании запоздавшей зимы. Природа ждала зимы, а люди в декабре 36-го года уже знали, что им несет грядущий 37-й. Для этого не требовалось никакого исторического чутья. Нас успели предупредить еще летом в радиопередаче о будущих процессах. В этой строфе Осип Мандельштам сказал про Воронежскую землю. «Где я? Что со мной дурного? Степь беззимняя гола. Это мачеха Кольцова. Шутишь? Родина щегла». Здесь синтез его настроения тех дней. Чувство беды не могло пересилить вечной и дикой радости жизни, совершенно необъяснимую веселье, запертого в клетку стихотворца. И дальше опять точные подробности его жизни. К ночи, устав от работы, он выходил побродить по пустому городу, где всегда была гололедица. Наши провинциальные города после исчезновения дворников стали областью вечной скользоты. Об этом и в воронежских стихах Ахматовой, совершенно не умевшей ходить по гладкому льду. «По хрусталям я прохожу несмело». А чайник был электрический. Неслыханная роскошь по тому времени, но мы ее себе позволяли, потому что во время ночной работы Осип Мандельштам всегда пил много чаю. Только от двух вещей он не мог отказаться – от чая и папирос. Остальное мы считали приложиться. Осип Мандельштам собирался сохранить оба побега «Заблудился я в небе» и напечатать их рядом. Композиторы ведь всегда так делают, и художники тоже. Если я доживу до свободного издания Осипа Мандельштама, я обязательно выполню его волю. Но сейчас, если даже напечатают книгу, которая гниет в библиотеке поэта, ни мне, ни Харджиеву этого не дадут сделать. Мы ведь люди бесправные. Какой-нибудь умный редактор совершенно ясно мне объяснит, что из двух вариантов надо выбирать лучшие, что сами поэты, их друзья и родственники в этом деле не судьи, что наследство поэта принадлежит не тем, кому в течение 15 лет полагается получать половину гонорара, а ученым-знатокам и судьям, которые на этом собаку съели и твердо знают, что хорошо и что плохо». Кроме правильной идеологии, современный советский редактор превыше всего ценит ясность, аккуратность, гладкую фактуру и пышную композицию, где как на блюде расположены сравнения, метафоры и прочие фигуры речи. Осип Мандельштам не дожил до этого расцвета культуры, но уже не раз удивлялся, как наши знатоки не любят стихов. И Анна Андреевна, узнав, что одного бедного мальчишку провозгласили будущим Пушкиным, сказала: «Это потому, что они так не любят стихов». Мальчишка писал гладкие стихи, в которых они узнавали все от века знакомое. Больше всего им милы переводы с их блеском готовых изделий. Всюду есть такие знатоки и судьи, но в сталинское время они распустились полным цветом и сейчас находятся у власти и в живописи, и в архитектуре, и в кино, и в литературе, ну и черт с ними. Им ведь приказали делать ренессанс, а вышло что-то вроде кафе «Ренессанс». Но дело с ними иметь непросто.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.